Доппо Куникида. Весенняя птица. Полицейский. Некоторое время назад я завел знакомство с одним полицейским по имени Ямада Сентаро, высоким, статным, крепким мужчиной лет 35. Я не очень хорошо разбираюсь в людях, и, глядя на его круглое лицо с черными усами и бородой, большими глазами и крупным носом, не назвал бы его обходительным человеком. Но на самом деле среди таких людей часто встречаются славные малые. И этот полицейский был как раз из их числа. Будь он угрюмым, его внешность казалась бы неприятной. Однако он много говорил и смеялся, а глаза его, когда он улыбался, лучились добродушием. Во время разговора он будто не обращал внимания на стеснение собеседника, и это производило совсем иное впечатление. Услышав от такого человека что-то совершенно неожиданное два или три раза, задумываешься, может ли вообще кто-то ненавидеть его. Однажды он под предлогом того, что на завтра ему не надо на службу, весьма настойчиво позвал меня в гости. И около часу дня я пришел к нему домой.
«Ты обязательно заходи. У меня, конечно, ничего особо нет, но эти дни нынче холодные. Поболтаем за вот этим делом».
И он показал рукой, как будто опрокидывает стопку. Он занимал одну из комнат во втором этаже лавки, где торговали мебелью. Поднявшись по узкой тесной лесенке сбоку от лавки, я сразу же наткнулся на соломенные мешки с углем. Рядом в углу, похожие на жабу, покоились башмаки. А над ними, словно на страже, высилась толстая палка, видимо, трость. Рядом, судя по всему, был кабинет, из которого доносился тихий голос, декламирующий стихи. Я прошел через полутемную переднюю с дощатым полом, и в самом ее конце и оказалось жилище полицейского Ямады.
«Хорошо, что ты пришел. Давай, заходи, садись сюда».
С этими словами он быстро поднялся с места, вытащил из шкафа дзабутон и кинул его возле жаровни. Мы сразу же выпили и через какое-то время изрядно захмелели.
«Такая вот она, одинокая жизнь. Сам смотри. Теснотища, все хозяйство в одной комнате. Чистый свинарник, как есть свинарник», — говорил он, озираясь по сторонам, будто что-то искал. И вдруг залпом осушил стоявшую перед ним стопку.
Я взял у него стопку и поставил на низкий столик. И правда, комната была маленькой, но чисто убранной. В помещении был втиснут стенной шкаф, дверцы которого, оклеенные бумагой, явно не раз чинили. Стены все изрисованы, циновки почернели, бумажные ставни на окнах покрыты сажей. Да, комната и правда производила гнетущее впечатление, но все в ней находилось на своих местах. Почему же сразу свинарник? Под окном стоял стол. Справа от него книжная полка. Рядом жаровня и подле нее низенький столик. У стены комод, сделанный так, чтобы в него не забирались мыши. Над ним навесная полка. Все было старое, но держалось в чистоте. Табакерка, шкатулка для сластей, баночка с чаем, посуда, книги в футлярах. Все было аккуратно расставлено, а на книжной полке разместились 3-4 горшка с карликовыми деревцами. «Сразу видно полицейского. У вас очень чисто», — сказал я, возвращая ему стопку.
«Ха-ха-ха, ну не так уж тут и убрано, но такая у меня натура. И характер паршивый. Не нравится мне, когда кто-то за меня что-то делает. Не могу. Особенно посуда, прямо тошно, когда ей кто-то другой занимается. Приходится все самому делать».
«Да у вас самый подходящий характер, чтобы жить одному».
«И то правда. У меня на родине и жена есть, но я ее сюда не зову. И одному хорошо».
«Так у вас и жена есть?
Вот как. А я думал, вы тут живете из любви к холостяцкой жизни.
И дети есть?»
«Есть. Сын. 5 лет ему. Но одному все-таки жить легче», — сказал он и выпил еще одну стопку. «Но я сюда жену не зову по другой причине».
«Уж не знаю, какая у вас причина, но раз уж у вас есть жена и сын, неужто вам и правда не по душе жизнь у семейного очага? Не скучаете по ним?»
«Да не сказал бы, что совсем не скучаю. Но я и сам иногда к ним приезжаю, и жена время от времени заглядывает. Теперь-то удобно, что на поезде всегда можно на денек туда-сюда съездить. Не волнуйся, у меня и постель на двоих заготовлена.
Но ведь если бы вы сразу на этом остановились, не было бы у вас ни жены, ни сына.
Да ты угощайся, тут ничего особенного, но вот бобы есть, мандарины.
На столике и правда были выставлены вареные бобы, соленая сельдяная икра, мандарины и маринованный осьминог. В вазе, подвешенный на подпорный столб, стояли сосновые ветки. В окно с западной стороны заглядывало зимнее солнце. Лицо хозяина раскраснелось, а глаза затуманились. Вполне новогодняя картина. Доставая из котелка, заранее поставленного на переносную печку, бутылку с саке, хозяин сказал:
«Да уж, одному живется легче. Давайте по одной, пока еще горячее. Так я ведь и женился не потому, что хотел. Меня сговорили примаком в семью жены, а если бы не это, так я бы до сих пор жил один. Да и вообще, когда ты полицейский, мечтать о том, чтобы завести жену и детей, дело сложное. Сложнее, чем змее через веревку переползти. Видел когда-нибудь, как змея переползает через веревку? Я как-то раз видел. Я тебе имени назову, но у меня один из товарищей на службе живет с женой, тремя детьми и матерью. Ох, и тесно же им живется, прямо поражаюсь. Но он и не пьет, и не курит. Такие, скорее, исключения. Я так никогда не смогу.
Однако, хоть у вас жена и в деревне, она все равно у вас есть. Разве это не то же самое? Бедная ваша жена, если не может с вами жить.
Ха-ха, так ты на стороне жены? Нет, не то чтобы я сам о ней не заботился. В деревне у нас кое-какое имущество, да и родители у нее еще живы, так что ей там как раз жить куда удобнее. Да и мне нравится моя служба, иначе я бы уже все бросил и перебрался в деревню, от голода мы бы точно не умерли.
Хорошо вы живете.
И верно, хорошо. Я так могу сакэу и сидзаки хоть бочонками брать и пить, сколько влезет. Саванацуру тоже неплохо, но оно сладковатое, а мне бы наоборот, что пореще на вкус. А вот прокрепленное, что в кабаках подают, ничего сказать не могу.
Начал он сравнивать сорта саке, но, судя по всему, крепленное действовало на него слишком сильно. «Ну так как? У тебя, небось, какой-то секрет есть?»
«У меня?» «Да у меня-то никакого. Выпил да сплю. Меня сразу в сон клонит».
И правда, он казался сонным, и глаза его совсем затуманились.
«Вот я, если бы умел писать так, как ваши братья, я бы хотел одну штуку написать. Да вот никак».
Он какое-то время помолчал, сидя с закрытыми глазами, и вдруг широко улыбнулся.
«Вот что! Я тут кое-что показать хотел».
Он достал из ящика стола несколько исписанных листов бумаги и протянул мне один из них. Текст, написанный на камбуне, был озаглавлен «Полицейский устав».
«Самое важное в полицейском уставе — его безупречность», — начал зачитывать он, покачиваясь всем телом. «Улаживать дела должно, основываясь на нем».
«Как оно?»
«Согласен, согласен». «Делай все возможное, не думая о славе, а если достигнешь ее, следуй уставу. Посему...»
«Как тебе?»
«Посему, денно и нощно, надлежит трудиться и разрешать все дела, стойко переживать все невзгоды и помнить, что добиться успеха не значит стать высшим из высших».
«Да вы, кажется, засыпаете».
«Ха-ха, нет, ты дальше послушай». «Устав сам по себе не дает решения всем делам, не ведет к успеху. Постоянно следует видеть и слышать то, что еще не имеет формы, чтобы действовать на упреждение. Поэтому происходит что-то или нет, следует самому разрешать вопросы, притом действовать, не думая о славе, и улаживать дела самым простым и надежным способом». «Достойное рассуждение, а?» «Поэтому истинно идущие до конца на пути полицейского не имеют ни славы, ни власти, ибо слава их непостижима человеку. Глупцу не понять, отчего существуют такие люди. Мудрые говорят, что человек не может существовать без еды и пищи, но мало кто знает их истинный вкус».
«Слог у меня не очень, но как тебе замысел?» «И слог хороший, и замысел достойный».
«Слава их непостижима человеку. Глупцу не понять, отчего существуют такие люди».
Этой строкой он явно особенно гордился.
«Пришлось выпить, чтобы набраться смелости зачитать это тебе.
Давай еще, пока не остыло». «Мне уже хватит. А еще что у вас есть интересного? Стихи, например?»
«И стихи есть, только они совсем уж ученические. но 2-3 дюжины точно найдутся».
Он достал несколько аккуратно исписанных листов графлёной бумаги.
«Нет, тебе такое лучше не показывать. Сам зачитаю 1 или 2. Да все дрянные, может. Вот, экспромт весенним вечером. Под луною в тумане я уснул под хмельными цветами и проснулся от ветра ночного, погребенный под их лепестками».
«Как тебе?
Что-то еще такое было у Симода Утако.
Как же там было? Забыл уже.
Вроде бы это был перевод, но мне все равно с ней не сравнится. Какие же у старушки, грубо так, конечно, говорить, хорошие стихи?»
Пошатываясь, он еще раз продекламировал свой экспромт и продолжил.
«Вот еще одно есть. Называется «Взгляд вельможи». Глубокой ночью вельможа молит о печали, но, глядя в завтрашний день, заново крепнет духом. Понося человека, что не знает жены и любви, покрываешь себя сором из бороды урода».
«А вот это как?»
«Это мы как-то сопровождали одного министра. Я тогда и придумал про сор из бороды урода».
«Давайте еще что-нибудь».
«Сейчас».
Он еще раз просмотрел рукопись и вдруг начал читать.
«Знакомые горы так изменились с годами. Из-за грошей я покинул родные края. И пока что еще не понял своей ошибки. От сна о богатстве и славе меня пробудит кукушка, сзывая сестер эхом песни своей».
Да, тут я, кажется, случайно высказал то, что у меня на душе.
И правда, высказали.
Ямада тоже расхохотался, но вдруг замолчал и сидел какое-то время, глядя в пустоту, как будто в полусне.
И правда, так жить легче.
Вдруг громко воскликнул он, распахнув глаза. Потом глянул на меня, широко улыбнулся и тут же снова задремал. Я некоторое время посидел неподвижно, но мне стало жалко его будить, и я потихоньку вышел из комнаты. В 4-5 кэнах вниз от мебельной лавки есть перекресток. Когда я дошел до него и обернулся, то увидел, что из окна во втором этаже высунулось бородатое лицо Ямады. Он отвесил мне поклон. Тогда-то я понял, что окончательно привязался к этому полицейскому. Письмо из Югавары. «Дорогой Утияма-кун, прежде всего хочу ответить на твой вопрос, почему я так неожиданно сбежал. К сожалению, я должен кое в чем признаться тебе. Возможно, в некотором смысле в этом заключается мое счастье, но в душе я сейчас совершенно точно несчастен. И, наверное, только потом пойму, как мне на самом деле повезло. Но даже если я об этом так и не узнаю, ничего. Сейчас я просто не желаю ничего чувствовать. Есть одна девушка. Сколько повести начинается таким образом, и критики капризничают, заявляя, что уже сыты по горло рассказами о любви, но для самых молодых влюбленных все и в реальности начинается именно так. Тут ничего не поделать. Благодарение Богу за то, что Он сотворил и меня, и все человечество не для того, чтобы потакать требованиям критиков. Минувшей ночью, 13 числа, я в одиночестве сидел за столом, погруженный в размышления. Был уже 11 час, в доме все спали, снаружи лил дождь. У меня нет ни родителей, ни братьев и сестер, и такие вечера не вызывают у меня особенных чувств. К тому же я живу в пансионе, поэтому одной строфой «Ночей бессонных годы при свече прольются в душу благодатью в одночасье» тут не обойдешься. Для начала представь, что я неподвижно сидел и смотрел на абажур лампы с таким лицом, словно вот-вот собирался заплакать. Вдруг я вспомнил Окину. «Окину, Окину, ты и сама еще не знаешь, что твое имя для меня значит. Не только ты, никто из моих друзей пока даже не подозревает, как глубоко, нежно и покойно отзывается во мне звук твоего имени. Есть одна девушка по имени Окину, специально напишу я крупным почерком на радость критикам. Стоило мне о ней вспомнить, и я не мог сдержать переполняющей меня любви, желание увидеть ее, встретиться с ней. Что бы ты мне ни говорил, это правда, с этим ничего не поделать. Мне показалось, что в этом мире единственный человек, который меня любит, и единственный, которого люблю я, — это девушка. Должно быть, это и значит витать в облаках. Но почему любовь к природе мы считаем чистой и возвышенной, а любовь к женщине, к человеку, это непременно витание в облаках, дурные мысли и нездоровый дух. Одна эта мысль побуждает меня изгнать всех ученых-этиков, всех знатоков человеческого здоровья, всех литературных критиков, весь этот скот за пределы Земли. О, яростные вулканы Вест-Индии, почему вы не обрушите свое пламя на головы этих животных? Я вспомнил, как Окину чистила для меня груши и приносила их в купальню, когда я был там один, как мы гуляли у горной реки вдвоем. Вспомнил ее ласковый голос, ее невинную манеру держаться, ее улыбку и невольно ударил кулаком по столу, вскрикнув «Завтра же утром еду!» Кто же такая эта Окину? Не удивляйся, это не гейша и не продажная женщина, не студентка женской школы и не благородная девица с волосами, уложенными в прическу Симада, не красавица и не уродина. Это обычная девушка, служанка в гостинице на Канисия на горячих источниках в Югаваре. Девушка, ради которой я взялся за перо, простая прислуга. Девчонка, каких сотни в каждом селе. Деревенская девушка, для которой Одавара — большой город. Я познакомился с ней прошлым летом, когда после болезни по совету врача из Красного Креста 2 месяца прожил в Югаваре. Утром 14-го я собрался и выбежал из пансиона. На Гиндзе я купил воротничков, шпилек, всего, что может порадовать девушку, и сел на поезд. До сего дня мне еще не случалось покупать воротничков в подарок женщине, но от одной мысли о том, как она будет счастлива все это получить, я и сам был вне себя от радости. О, тщеславие! В мире так много людей, которые из тщеславия дарят подарки женщинам или не дарят из-за него же. Я же от всей души намерен был преподнести эти скромные дары своей сельской возлюбленной. Ночной дождь кончился, но воздух был еще влажный, а по небу плыли облака. Больше всего я люблю путешествия в начале лета, и несколько раз уже отправлялся в дорогу именно в этот сезон, но каково путешествовать в такое радостное время, когда ты настолько счастлив, когда перед глазами проплывают сладкие радостные грезы, когда думаешь только о том, как сегодня вечером встретишься с возлюбленной и как погрузишься в чистый прозрачный горячий источник. Когда я сошел в Кафудзу, сквозь облака пробился солнечный свет, и покрытые молодой листвой горы, поля и леса словно засияли. Как это было красиво! Поезд бодро тронулся с места, и горы Хаконе, такие знакомые, такие строгие, приближались, давлея над нами. Легкие мимолетные облачка проплывали над морем, летали чайки, разбивались о берег волны, и вдруг солнце скрылось за тучами. Легкая тень словно пролегла над полями и над морем, но через некоторое время снова прояснилась. В тот момент я, разумеется, не считал себя несчастным. Тогда я просто не мог быть пессимистом. Приезжая в Одавару, я всегда думаю о том, что хотел бы жить именно здесь. Старый замок, высокие горы, океан сливается с небом, вокруг густые леса. Все здесь казалось мне будто сошедшим с картины и обретшим плоть, и неудивительно, что у меня возникло желание поселиться тут навсегда. От Одавары предстояло ехать на дрезине. Я хотел добраться до Югавары поскорее и отказал себе в удовольствии провести полдня в любимом городе, поэтому, сойдя с поезда и пообедав, сразу же пошел на дрезину. Когда я сел, мне казалось, что я уже почти на полпути к Югаваре. Дрезина ехала через городки на горячих источниках — Атами, Идзусан, Югавара, посему многим из тех, кто ездил в ту сторону, наверняка знакомо это чувство. Достаточно сесть на дрезину, и все будет хорошо. Дрезина быстро отъехала от Одавары. Я высунулся из окна и смотрел по сторонам. Время от времени раздавался мощный гудок, и вагончик скользил вниз по склону так, словно вот-вот взлетит. На небе не было ни облачка. Морской ветер задувал в окна. Я оглянулся. Флажки городских гостиниц, подвешенные на шестах, белели, колыхаясь на ветру. Повернув голову, я посмотрел вперед. Вдоль рельсов шли трое, явно деревенские, со стороны Одавары. Раскрасневшаяся девушка, бледная пожилая женщина и сгорбленный, но крепкий на вид старик. Они остановились и посмотрели в сторону проезжающего вагончика, явно собираясь пропустить его. «Да это не как Окину», — подумал я. Вагончик помчался быстрее, и вот все трое оказались прямо перед его окнами.
«Окину-сан!»
— невольно крикнул я и помахал ей. Окину радостно улыбнулась, раскраснелась еще больше и поклонилась. Вагончик меж тем проехал мимо, и люди остались далеко позади. Если бы в вагончике больше никого не было, я бы стал топать ногами, подбрасывать шляпу в воздух, но увидев, что напротив меня сидит серьезный немолодой человек, по виду чиновник, я просто уселся, сложив руки на груди. Но ведь Окино уже не работала в Наканисея.